Сегодняшняя лекция будет называться «Как на духу». Выражение такое, знаете, да? «Как на духу». Откуда вообще такие выражения? Я специально взял, выписал, со словом «дух». Дух – это Бог, это Дух Святой. И какие еще выражения есть? Оказалось, там их очень много. Там, в этом духе, вот я буду рассказывать, там вот в духе там чего-то, да. Быть не в духе. Вот если их глубоко, если понимать, что дух это Бог, то вот эти выражения, которые мы говорим, не задумываясь, приобретают очень интересный смысл. Вот быть не в духе. У меня плохое настроение. То есть человек, который с плохим настроением, раздражен, он как-то вот с Бога вышел, как-то вот он с поля зрения Бога вышел, самостоятельно. В расположении духа. То есть в расположении апартамента есть духа, и я вот в их расположении. Дух захватывает. Слышали? Дух захватывает. Какой-то вот подъем. Не нашего духа. Не русским духом пахнет, как там пасхать. Не нашего духа. И спустил дух. Вот такое выражение есть. Вот дух. Вот извините, но есть. Или, например, вот и что есть духу, пустился. То есть это значит, на пределе возможностей. Что есть духу. Жить по духу там. И так далее, и так далее. Я выбрал это. Как на духу. Как на духу — это когда говорится, что честно. Как есть, как на духу. Это как перед Богом. То есть бывают варианты, где можно немножечко там как-то вот. А вот как на духу, значит, вот как есть, так и придется говорить. И вот мы сегодня будем как на духу. Как на духу. Вот есть такое общество сознание Кришны. Что такое сознание Кришны? Это я знаю то, что знает Бог. Да? Если в христианской традиции, это жить по Духу Святому. По-другому это можно сказать, задать себе вопрос. Сколько Бога в твоей жизни? Сколько вот этого Духа в твоей жизни вообще? Насколько ты духовен? Мы же такие духовные. А насколько ты духовен? Вот как определить, насколько я духовен? Где критерий? Один рассказывал, у нас последний раз выступал таксист, он рассказывает, что бывает так, что раньше едешь, и пробка, там какой-то ремонт дороги или мост что-то ремонтирует, и вот какой-то раз между машинами и впереди раз, и встал под светофор, и все высовываются, стекла опускает и рассказывает ему чистую правду, что они о нем думают, рассказывает его прошлое и будущее ближайшее. Вот так. И он говорит, я раньше-то так же и поступал, и все по-честно, как на духу все рассказывал. А духовность — это, наверное, говорит, когда вот он, я как-то за собой заметил, что однажды вот раз, я так сижу. И мне тоже же некогда, я подумал, наверное, человеку очень некогда, вот так вот. И я подумал, наверное, это я стал более духовен. Какое-то успокоение, умиротворение, потому что люди занимаются так называемой духовностью, хотя это лучше назвать религиозной, какими-то обрядами, какими-то очистительными практиками, мантры, там неважно чем, они режим дня поменяли, пищу поменяли, все такое, но что-то все раздражительнее становится. То есть разве это ближе к Богу-то стал? То есть они становятся не в духе. Чем дальше они этим занимаются, тем дальше они от Бога получаются, да? И поэтому я сейчас зачитаю, что умные люди думают о религиях вообще. Но когда они говорят о религиях вообще, слово «религия» не такое, что оно и старинное. Не было этого. Не было. Если увлекается там славянской этой культурой, был кон, потом стал законом, да. И вот эта религия — это уже, знаете, реанимация. Если мы посмотрим Бхактивинода Такура, его немножко погорячились канонизировать, потому что если его почитаешь, то многие религиозные догмы просто рассыпаются. И в принципе религия, и он пишет, что религия, духовный учитель, вот эти все упражнения нужны, это совсем уже бестолковый человек должен быть. Совсем бестолковый человек, который деградировал до тех пор. Я говорил, 5 этапов деградации, 5 этапов уничтожения человечества, то есть пятая волна, если кто-то видел, А пятая волна – это человек начинает ссориться с каким-то другим человеком. То есть он уже четыре раза как-то деградировал, и пятое, что он, ну, войну с кем-то надо затевать. Вот. При этом я сразу хочу оговориться, что ну а воевать вообще духовно или нет? Да, воевать духовно, но воевать духовно, воевать это значит судить. Понимаете, да? Воевать можно так, через забор, так, оскорблениями друг на друга, тоже какая-то война, и она причиняет какие-то беспокойства, потому что какое-то слово как застрянет в голове, и потом тебя полдня не выпускает. И соседа уже нет, а ты не перестаешь о нем думать, у тебя все дела парализованы, это война. Вот. И с кем можно ругаться, с кем не можно ругаться. Чем отличается духовный человек от недуховного человека? Я сразу скажу, чем отличается. Значит, духовный человек, если прогрессивен, он никогда не будет ругаться на младшего. Никогда. Он о нем заботится. На старшего может ругнуться. Недуховный человек, религиозный человек, он, у него чинопочитание, все, что выше его. Прав он, не прав, но он не будет, ну иногда так, когда там сильно достает. Но он почитает старших, но он не уважает младших. Это не духовный человек. Потому что бхакти, любовь, забота, я уже повторяюсь, но считаю необходимым все-таки это сказать, мы как слуги слуг, а не слуги господ. Главное, чтобы ни у какого человека не было господина. Господин единственный в сердце вот здесь, которого надо слушать. Это называется параматма. И Кришна говорит в Бхагавадгите, параматма главнее меня. Вот он Кришна, он говорит, меня можешь слушать, но надо подумать еще, надо оно или не надо, подумай. А вот то, что параматма тебе сказала, беспрекословно как приказ, иначе будут проблемы. Вот все, единственный господин, вот этот Дух Святой. И этот Дух Святой мне рассказывает, что сделать с младшими, и мне это очень ясно и понятно, потому что старшие, мне даже не интересно и не надо мне знать, чем они занимаются. Они дольше меня прожили, более квалифицированные в какой-то, в каких-то технологиях, и поэтому, ну что я могу им предложить? Понятно? Если кто-то говорит, что что-то не понимаю, что мне Господь говорит, значит у него вектор развернут на старших. С этим понятно. Итак, что же такое духовность? Когда говорится духовность, что же это такое духовность? Вот взяли мы один аспект. Один аспект, который я еду в машине и значит, ну, меня не раздражает ничего. Да. Но может ли духовного учителя вообще, духовного учителя, ну, ученика, учителя, вообще человека вообще что-то раздражать? Да, может. Прабхупада говорит, должен гневаться. Гневаться. Гневаться, если кто-то встает между Богом и человеком. Это скрытый от нас, от русскоязычных и от англоязычных, десятый принцип преданного служения, который описывался Прабхупадой, он считается самым важным. Нам говорит, вот есть девять, а десятый принцип, это значит, если кто-то говорит о... Если кто-то... Кто-то там поносит Бога или... Ну, Богу-то все равно, но если кто-то уводит людей от Бога, и я при этом присутствую, я могу, я должен разгневаться и что-то сделать. Любые меры, абсолютно любые меры. И какую мне надо иметь квалификацию, чтобы там засучить рукава и там разбираться, любую квалификацию. Я как-то отставил. Если мы вспомним Николая Угодника, он устроил вообще мордобой на Вселенском соборе. Вот. И человек, не имеющий квалификации, заступившись за Бога, очищается так, как его не очищает ничего, в том числе Махамантра. Это самое действенный метод очищения. После того, как человек очищен этим, он обретает власть. И просто при его появлении все вот эти богоборцы или те, которые похулить Бога хотят, они замолкают и говорят, да, да, мне это все нормально. Вот когда Прабхупада приходил там в какой-то там Нью-Йорк или еще куда-то там, он говорил со властью. Иисус говорил со властью написано. Когда он говорил, никто не смел возражать. пока тебе возражают или что-то, и ты видишь, что-то какая-то гадость готовится, и они там при погонах, при авторитете, ты никто, ты можешь лезть в бой, и тебя это очищает. И это предписано. Это предписано. Нам говорят, нет, это не духовно. Так вот я хочу сказать, это духовно. Это дух тебя ведет, дух ведет, ну хотя бы вспомним то, что никто не может устоять против гнева. Гнев это вот это Господь Шива. Господь Шива, никто не может против, Господь Брахма не мог, существо считается такое, номер один во Вселенной, не может против гнева ничего сделать. То есть если есть что-то неуправляемое, и ни одно существо не может управлять, значит этим управляет сам Господь, гневом управляет Господь. И даже не важно, вы за себя это из шкурных убеждений это делаете с гневом, или даже за что-то общественное. И этим управляет Господь. В одном случае вы просто очиститесь от ненужного для себя. Конечно, будете на бабах, ничего не будет. Но вы очиститесь хотя бы от чего-то. Но если вы заступитесь за кого-то, вот этот гнев, праведный гнев, тогда вы, тогда очищение. И в том случае очищение, и в том случае очищение. То есть гнев, это без него вообще нельзя. Без гнева невозможно сострадание даже, говорят. Ну, мы это говорили. Итак, и что же такое духовность? И духовность, это говорится так, ну вот это материальный мир, это ничего, это не важно, это вообще грязь, тут это всякие гуны, даже гуны благости, но тоже гуны материальные, а вот духовные, вот это там. И вот я так, так я вот Бога люблю, что на вас смотреть противно, на всех остальных, потому что вы меня отвлекаете от Бога. То есть, ну, от, и это вот практикуется в разных церквях и храмах. Духовно ли это? Нет. Не духовно, не духовно. Почему не духовно? Потому что что же самое такое, что же какое же может быть дело духовное? Давайте я сейчас просто прочитаю, что такое духовная жизнь. А, знаете, почему я взял с этой оксфордская это как это энциклопедия, оксфордская там Википедия там советский словарь, потому что они пишут честнее, потому что религия. Религия, она же задумана, организована, я имею в виду, религия, лжива. И поэтому я не буду обращаться к тем формулировкам, но прочитаю на самом деле, что говорят о религии. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это единственная вещь организованной религии, которая может остановить дух человека. Дух. Больше ничего дух человека остановить не может. То есть религия может засунуть в нас какой-то догму, догмат. И он будет в нас, и у нас затормозит. Совесть там, Господь говорит, вот надо это сделать, но эта догма нас останавливает. И мы, вот чем опасна религия. Вот что говорят о религиях, я буду говорить кто. Ну, Карл Маркс, начнем с классика. Религия это вдох, вздох угнетенной твари. Сердце бессердечного мира. Подобно тому, как она, дух бездушных порядков. Карл Маркс. Вроде бы так. Вот попробуй возрази. А вот говорит Эммануэль Муньё. Великие религии следуют теми же путями, как и великие эпидемии. Все религии чужды природы, страшны для здравого смысла. Сколько-нибудь сильный разум смеется над ними и испытывает к ним отвращение. Пьер Шарон. Появление на земле священных книг ничуть не заставило исчезнуть пороки, преступления и несчастья, являющиеся их следствием. Пьер Сильвен Машераль. А вот Поль Валери. Богословие играет с истиной, как кошка с мышью. Религия утешает лишь тех, кто не способен охватить ее в целом. Туманные обещания наград могут соблазнить только тех людей, которые не в состоянии задуматься над отвратительным, лживым и жестоким характером, приписываемым религией Богу. Поль Анри Гольбах. Любовь к Богу не терпит ненависти к человеку. Любовь к Богу не терпит ненависти к человеку. Тест такой, знаете, если я Бога люблю, а кого-то не сильно, значит. Виктор Гюго. Религия шествует в сопровождении всевозможных суеверий. опять Анри Гольбах, истинная религия всегда та, на чьей стороне государь и палач. Иоанн Златоуст. Не странно ли признавать небо гораздо лучше земли, а переселившихся туда оплакивать? Клод Леви Строс. Скудость религиозного мышления переоценить никогда не удастся. Джордж Батай. Существует большая лестница религиозной жестокости со многими ступенями. Кристофер Лихтенберг. Ни одно изобретение не далось человеку так легко, как изобретение небесной жизни. Поль Анри Гольбах. Опять Гольбах. Что-то много его. Религия есть не что иное, как искусство занимать ограниченный ум человека предметом, которого он не в состоянии понять. Важно, я прочитаю еще раз. Религия есть не что иное, как искусство занимать ограниченный ум человека предметом, который он не в состоянии понять. Религия – это главная узда для масс, великое запугивание простаков, колоссальных размеров ширмы, которые препятствуют народу ясно видеть, что творится на земле, заставляя поднимать взоры к небесам. Александр Герцен. Ну тут еще есть, не будем. Потом как-то дочитаем. В общем, религия, как мы убедились, лживо, и поэтому мы определение духовности будем брать у честной энциклопедии. Потому что любое определение, оно зиждется на, как это называется, из чего слово состоит, если его разобрать по запчастям, откуда оно взялось, и сразу понятно. Потому что изначально называли вещи так, как они есть. Итак, духовная жизнь, как говорит энциклопедия. Кстати, английская. Это сфера общественной жизни. Сразу смотрите. Сразу, это сфера общественной жизни. Если кто-то такой духовный, куда-то там в затворе, ну понятно, некоторым может надо в затвор, там, но это духовная жизнь, это сфера общественной жизни. И человек духовный, он общий, общественный, он всем нужен. Если я духовный, где-то в горах нахожусь, в Гималаях, то ко мне очередь. А если я никому не нужен, я духовный. Вот сама духовность, потому что вот момент проповеди, момент там санкиртаны, там пропаганды или там христианизации, все ходят, всем вот это тулят. Если человек духовен, понимаете, Бог приводит к тебе людей. Как я знал, у нас в Запорожье был один костоправ, ну не в самом Запорожье, в селе. К нему очередь до 2 часов ночи, никаких объяв нету. Он там с закрытыми глазами косточки складывает от любых вот этих вот, ломает, не боится, опять складывает, что-то там 2 палочки перетянул, зарастает, медики не могут делать, рентген не нужен ему. И свою дочку обучает, берет бутылку от шампанского колет, и она в мешке собирает, склеивает ее. О, вот это практика, да? Практика. Там же и порезаться можно. Ну, можете себе представить, чтобы она вынула бутылку склеенную, и она была готова. Вот. Тогда до человека можно только допускать. А то тут натренируется, как один врач говорит, у каждого врача должно быть собственное кладбище. Не должно быть кладбище. Не надо на людях тренироваться. А в смысле религии, в смысле духовности, то тем более, это еще хуже. Это еще хуже. Итак, если ты существо не общественное, Ты, во-первых, даже не человек, даже не то, что духовный, ты вообще не человек. Ты зверь, загнанный в угол, что-то, какую-то догму напялил себе в качестве самооправдания и вот сам себе уговорил, что ты такой духовный, что на всех их не хочешь там смотреть уже. То есть это не духовность. Итак, духовная жизнь – это сфера общественной жизни, связанная, с чем же она связанная? С производством и распределением духовных ценностей, с удовлетворением духовных потребностей человека. То есть ты должен что-то производить, не просто сидеть. Духовный означает связанный с внутренним миром человека. Духовный означает связанный с внутренним миром человека, его нравственными устремлениями, интеллектуальной деятельностью. Духовная жизнь человека возникает на основе его практической деятельности. является особой формой отражения окружающего мира и средством взаимодействия с ним. К духовной жизни относят, как правило, знания, веру, чувства, переживания, потребности, стремления и цели людей. Обратите внимание, что делает религия. Она к духовной части говорит, вот вера, а все, что тебе принадлежит, человеку, это не надо. И что получается? Взятые в единстве, они составляют духовный мир личности. То есть духовная личность переживает, потребляет, много знает, куда-то устремляется, знает цель других людей. Вот это духовная личность, а не только свою. Духовный мир личности. Такой маленький абзацик, а что-то я его читаю долго. Это социальная... Вы знаете, я такую сделаю зарисовочку. Когда я грешным делом занимался магией очень долго, да, однажды нарисовал такой пантакль большой. Он назывался психотроника. Ну, вот такой вот, вот, как я рисую. Вот такой вот овал. Здесь был такой круг. Было изображение Земли с космоса. Оно заклеивалось. Потом там я делал из 7 пантаклей разных, вклеивал туда, потом закрывал этой картошкой, то есть замуровывал картонкой. На картонке там еще было одно изображение. И внизу было, то есть это было очень мощно, я делал 4 месяца. 2 пантакли. Один назывался «Изумрудная скрижаль Гермеса». И там было изображено 2 руки, какая-то цепь. То есть изумрудная скрижаль Гермеса, ну, знаете, что это такое? Это кто владеет ею, это очень разумный человек. Это что вверху, что и внизу. То есть он видит аналогию сразу, он находит. А рядом был пантакль, назывался Ом. И вот там была очень сложная картинка. Там лицо, там рука, руку вот человеческую нарисовать, не какие-то треугольнички. А вот тут просто круг. И вот такая волнистая линия, вот такая, до центра. Так вот, я и этот Ом рисовал, ну, раза медленнее во сколько, чтобы не соврать, а то сегодня такая тема, как на духу. Ну, раз в 6-5 где-то вот так. То есть это быстро, раз, 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 все готово. А вот этот вот, ну, вот эти закорючки, которые может там первоклассник, вот что-то они у меня не получались долго. То есть это Ом, он вроде такой абстрактный, но более мощный. И вот сегодняшняя тема тоже, вот как на духу, что про дух, дух, сознание Кришны, духовный или я, вроде такая забитая, но когда я начал, у меня, знаете, я за день, за этот день понял, что я полностью не духовный. Не все обстоятельства доказали это, я понял, что это очень серьезно. И то, что я рассказываю, это вот буквально это один день, я там, наверное, в 2 раза больше посидел, чем за всю предыдущую вот это. Вот это. Такая тема. То есть, ну, сложная. Потому что если мы эту тему понимаем, мы эту тему понимаем, все остальное нам не страшно. Все остальное нам не страшно. Потому что, знаете, я вам сразу начну с конца. Что такое духовная жизнь? Духовная жизнь – это не ритуалы, это не религия, это не благотворительность, это не подъем. Это не проповедь Бога, нет. Проповедь Бога – это не религия. То есть это не реклама никаких вот этих вещей. Духовная жизнь – это даже не разговор с Богом. А вот теперь после этого скажите, что такое духовная жизнь? Потому что если у вас будет духовная жизнь, ну что, я вам задал загадку, да? Духовная жизнь – это, если, во-первых, личная духовная жизнь, но духовная жизнь не может быть личной. Личная духовная жизнь – это я с Богом разговариваю. И вот общество сознания Кришны, или там христиан, или все такое, они туда приходят всякие разные, разного роста, этот в галстуке, этот с бабочкой, этот вообще там в какой-то там, разные совершенно люди. Что их объединяет? Верующих людей. Они разговаривают с Богом. Это не общество, где говорят, вот Бог был такой-такой. Это общество, где люди пытаются лично каждый разговаривать с Богом. И они делятся своими переживаниями. Я вот так поговорил, он мне так сказал. Вот это общество. Это общество преданных или там христиан. Они разговаривают. Но если мы возьмем религию, они говорят, что? Разговаривать? Не-не-не-не-не. Что угодно, что угодно. Я видел такие иерархии, такие махараджи приезжали и задали вопрос, а вот как насчет поговорить? С кем? С параматмой? Это вы, наверное, начитались у Уолша, или вы начитались вот это вот Светлана Лебедева «Совести», как это там? Кто-то помнит, как называется? «Голос любящей совести», наверное, начитались. Ну, это пройдет. Вот так вот. А это самое главное. Более того, это не главное, это единственное, что есть, и другого больше тогда не надо. Другое тебе может быть, может не быть. И духовная жизнь, если ты, вот если мы возьмем Бхагавад-гиту, и так, на память, саму суть. Вот если человек, вот он это, вот рано встает, всем там дает, и для него жара, и холод, и осуждение, и лавры, и для него все равно, он очень дорог мне. И в конце там Кришна рассказывает Арджуне, что а вот тот, кто рассказывает обо мне вот эту великую истину, что я могу просто поговорить, что я доступен, вот тот очень-очень дорог мне, и дороже вообще никто никого не будет. И он вообще всем обеспечен. Вот это и есть духовная жизнь. Я при этом могу быть плотником, сапожником, компьютерщиком, кем угодно, но если я вот, ну, чтобы это рассказывать, надо самому разговаривать. И при этом ты можешь быть, ну, как угодно, выглядеть как угодно, у тебя режим дня. Это не духовно, это все материально. Это неплохо, но это материально. И вот у нас, и смотрите, и Прабхупада пишет там, знаменитое 1866. Может, кто-то думает, что он не готов вступить на эту стезю. Так извините, в этом сознании Кришны, как только начинаешь так действовать, все остальное отваливается от тебя и просто не догоняет. Я вам расскажу один эпизод, когда его рассказывал Генри Мадава. Это такой негр-проповедник в Киеве. Он мертвых воскрешал и все такое. Ну, это настоящий проповедник, да. Причем, когда он их воскрешал, он не знал, что они мертвые, думал, просто больные. Потом, когда они встали, побежали в толпу, вся толпа. Толпа-то знала, что она мертвая, мертвецы на них бегут. Вот. Так он, как же он рассказывал. Вот забыл. Так, что я хотел сказать? Напомните мне.
Важно самому разговаривать.
Да, важно самому разговаривать.
Что говорят, что нельзя сразу предаться.
Угу. А, да, этот Мадава рассказывал такую вещь, что он приехал куда-то проповедовать, и один человек говорит, подожди, я хочу, чтобы ты увидел. Мадава известный на весь мир, этот Генри Мадава. И какой-то пришел, тут, говорит, один человек, который вот бесов хорошо гоняет, я хочу, чтобы ты на него взглянул. И заходит человек, такой, знаете, ну сказать, что бомж, ничего не сказать. От него пахнет чесноком, вообще дышать около него не очень приятно, весь в каких-то шлепках, в какой-то помятой рубашке. Заходит, лицо такое помятое, не выспан, подумал, кто такой? И вот он пришел такой, весь такой смиренный, откуда-то его выдернули. Вот. Ему говорят, вот тут у нас бесноватый есть, надо тут выгнать. А, бесноватый. Так, показывает, бес, на счет пять, выйди вон с именем Иисуса Христа. Там, и там тут, раз. И опять так, раз. Ну, смотрите, человек в любом состоянии, не выспавшимся, загаженным, не... А потом оказалось, у него жена умерла, этого человека, там двое детей осталось. И он не успевает на двух работах, там ломается, бегает с работы туда, не высыпается и в таком состоянии запущенном. Но то, что он умеет делать, это вообще не зависит ни от чего. И я хочу сказать, что в каком бы состоянии, что бы нам ни застало, какие бы несчастья ни обрушились, потому мы должны, нам никто не помешает с Богом говорить. Но мы когда говорим человек с человеком, даже смотрите, если я... Вот у меня тяжесть на душе, я же говорю, что-то вот накинуло, и я не могу в норму войти, все равно что-то случилось. Поговорил с человеком, полегчало, бывает же, да? Вот. А представьте, вы теперь это поговорили с Богом. Не просто полегчало, вообще все забрал. Вообще все забрал. Или у вас радость? А не у всех радость сегодня. Не у всех. И вы этой радостью поделились с человеком. Раз вас изглазил. Вот нехотя, нехотя. Потому что надо понимать, кому можно это рассказывать, кому нельзя рассказывать. Он взял, раз, взял и позавидовал. И что ты ему теперь? Такая беда. И поэтому сначала расскажи Богу. Сначала расскажи Богу. Потому что, когда вот такая радость, большая сильная эмоция, знаете, вот почему мы общественные товарищи, мы можем, мы, если мы не поделимся, нас разорвет. Нас разорвет. Плохим или хорошим, нас разорвет. И мы ищем кого. И поэтому профилактически Богу расскажи и все. А остальное, только то, что тебя спросят, можешь рассказать. Или ну самым сокровенным таким друзьям. Тогда тебя никто не сглазит, никакая порча не наведется. И так далее. И ничего ты не потеряешь. Плохое потеряешь, это не потеряешь. Вот. Это то, что мы имеем всегда. Потому что надо понимать, что это живое существо, которое не бросит, в каком бы я... Вот удар судьбы меня разбило на 1000 осколков, он меня может собрать, он меня может пожалеть, такой, какой я есть. И это вот духовность. И вот мое общение, вот что я с разобранного состояния опять собранное превратился, что мне дано понять, потому что там и сила, и информация идет, мне дано понять, для чего это было, это следующая ступень, и так далее, и так далее. И вот с этим я начинаю делиться, и тогда это духовная жизнь. Вообще он, в принципе, когда мы разбиваемся вот так вот в дребезге, Господь этого не планирует. Он вообще планирует нам крылья дать, и вот планируешь, не надо разбиваться. Не надо разбиваться. Единственное, в чем мы разбиваемся, не беседуем с ним. Итак, духовная жизнь, распространять это знание, свой опыт. У христиан это называется, свидетельство, по-моему, да? Свидетельство. Вот. Все, что я делаю не одухотворенным, или по-другому, все, что я делаю, получив информацию не изнутри, а снаружи, становится очень опасным. Ну, например, и поскольку, чтобы нас сделать рабами, нам как-то надо нас заблокировать информацию, что больше и больше снаружи. Вот я сейчас прочитаю некоторые факты. Что такое факт без знания? Факт без знания – это просто разрушение. Причем разрушение хорошего, неплохого. Вот если я просто говорю факты. Вот такой факт говорю, такой факт. А знание – это куда этот факт, кому говорить, кому не говорить. И вот смотрите, оборотная сторона науки. По законам природы, все, что не эволюционирует, обречено на вымирание. Уничтожается и заменяется тем, что больше соответствует универсальной вселенской гармонии. На протяжении истории только отдельные, весьма немногочисленные люди исполняли это главное требование природы. Мы без духа этого святого эволюционировать просто не можем. Просто не можем. Мы не можем по какой-то где-то записать и вот так эволюционировать. Или кого-то... Кто-то нам рассказал, что делать пошагово, и мы можем эволюционировать то, что нам изнутри Бог сказал. У каждого абсолютно свои ступеньки. Максимум, что могу сказать, что у тебя это есть и в свободном доступе. Как это в интернете говорят, забанить никто не может. Сами можем. Вот этот канал. Итак, на протяжении истории только отдельные, весьма немногочисленные люди исполняли это главное требование природы, достигли высшей ступени чего? Человечности. Не духовности, а человечности. Понимаете, что такое человечность? Господь говорит, в людях я человечность. Человечность. В слонах я слоновость. В обезьянах я... И мы должны стать человеком. Как кто-то сказал, по-моему... Шопенгауэр сказал, что люди уже летают как птицы, плавают как рыбы, но вот осталось стать людьми еще, ходить как люди. Вот это еще не очень у нас. Большинство же стремится воевать, разрушать, извращать и наслаждаться в кавычках жизнью, пусть даже ценой рабства или полного распада. Таким образом, индивид превращается на уровне своего вида в испорченное животное. Естественные инстинкты были загрязнены страстями, а восхождение до настоящего человека не состоялось. По той же причине науке не удалось найти моральную платформу, соответствующую высшей цивилизации. Вместо этого произошло материалистическое использование знаний, их поставили на службу богатству и власти. Например, почти невозможно найти финансирование на нерентабельные исследования. Или они крайне необходимы, а если даже они крайне необходимы человеку, создается материалистическая потребительская культура. Опускается из виду, что интеллект без сознания ведет темную сторону жизни, искажая сущность вещей. Примером может служить индустрия здравоохранения, которая в большинстве стран превратилась в один из самых прибыльных видов бизнеса. И плохо не само получение прибыли, а отсутствие человечности, которое оно вызывает. Пятьдесят лет назад в Принстоне математик Джон Фор Нейман разработал и сконструировал первый компьютер, выполняющий видимые в него закодированные инструкции, то есть компьютерные программы. Компьютер изобрел не Фон Нейман, но именно он разработал компьютерные программы. Фон Нейман знал, что его изобретение изменит мир. Он понимал, что следующие поколения подобных машин станут основой работы науки, бизнеса, государства. Ему не удалось предвидеть, что в итоге компьютеры будут одомашнены настолько, что станут служить игрушками даже для трехлетних детей. Он не мог даже вообразить, что в 21 веке компьютерные игры станут одной из основ повседневной жизни. Из-за компьютерных игр наши внуки вырастают людьми с неизлечимой компьютерной зависимостью. Хорошо это или плохо, здорово и нездорово, люди и компьютеры связаны с друг другом, пока смерть не разлучит их, прочнее, чем мужья и жены. Теперь нам следует ожидать подобного с биотехнологиями. Очевидно, что пропасть между технологическим уровнем развития и ничтожным внутренним миром достигла угрожающих размеров. То есть мы больше слушаем извне, но изнутри. Духовность – это мир внутренний. Внутренний. И что включает в себя духовный мир? Духовный мир личности имеется в виду. Вот. Насколько мы продвинулись? Насколько мы продвинулись в человечности? Знания, чувства, потребности, я просто повторяю, ценности, причем такие ценности, которые вот твои ценности. Потому что это и цели, убеждения, стремления, переживания. Если я просто вот живу и ни за что не переживаю, есть подозрение, что я не духовный человек. Есть подозрение, что я не божественное существо, что я вообще не человек. Есть подозрение, что я психопат или демон, что одно и то же. Психопаты, они не переживают ни за чем. У них эмоциональная вот эта составляющая почти не колышется. Строгий расчет. Ну, как-то вот название противоречит их сущности. Демоны не психуют. Психуют люди. Так что если вы распсиховались и говорите, что демоническое, нет, человеческое поведение. Человеческое поведение. Нормально. Происходит какое-то вот уравновешивание. Просто сейчас возьмите, так в уме отметьте, что у вас не хватает. Что хватает, об этом нечего беспокоиться. Ну, знание. Дело такое. Чувства. Есть у вас чувства? Ну, у всех есть, да. Потребности есть? С потребностями нет проблем ни у кого, да? Потому что если нет потребностей, то извините. Я такой духовный, нет потребности. Нет. Как этот один там президент храма, ему сказали, вот человек, который духовный, для него что камень, кирпич на дороге, что кусок золота, все равно, а он говорит, мне не все равно. Я знаю, куда потратить этот кусок золота. Где этот кусок золота лежит и кому все равно, дайте мне. Подвиньтесь, я возьму, я знаю, куда употребить. Потребности должны быть. То есть я должен двигаться. Симптоматика движения. Ну, ценности. Ценности. У каждого что-то ценно, что-то не очень ценно. Дух разъединяет людей. Он соединяет людей, но он разъединяет людей в том смысле, что они не конкурентные. Приходит одна матаджа, смотрит, и она ничего не видит, кроме занавески на алтаре. Говорит, что это за занавески? Кто их вообще когда гладил, когда стирал последний раз? Она видит только это ее ценность. Вот. Кто-то там за божествами смотрит, остальное для него так. Ценно, то, что для меня ценно, это моя работа. Это моя работа, это там есть мои знания, есть мои интересы, это мой интерес. Интерес, там где Господь. Стремление, убеждения, убеждения должны быть, ну и цели. А вот теперь очень интересно. Духовная жизнь, оказывается, выражается в двух видах деятельности. Всего двух. Деятельность направлена на производство культурных ценностей. Каких? Произведение культуры, результатов, методов, научных исследований. Это духовная жизнь, оказывается. Как Тесла, например. Скажите, что разве он не был духовный человек? Откуда он тогда все это взял? Или Леонардо да Винчи там. Имеющие историко-культурную значимость здания, предметы, технологии. Технологии. Вот. Это раз, я что-то делаю. И второе, деятельность направлена на сохранение, усвоение, воспроизведение, распределение и распространение созданных духовных культурных ценностей. Такая, типа, вайшевская, знаете, деятельность. Но это тоже надо уметь. Кто-то хочет производить, но совершенно не хочет стоять на базаре и как-то где-то там. Да? Духовная деятельность. Человек, живущий духовной жизнью, обладает духовностью. Человек, которому свойственна духовность, готов к самоотдаче, саморазвитию. Он черпает свои главные, примеряйте к себе, радости в творчестве, познании, бескорыстной любви к другим людям. Это как-то проблема. Не ко всем, я сразу хочу сказать и успокоить, не ко всем. Хватит с вас, ну, 5-3 человека. А к остальным, ну, такое нейтральное, потому что есть имперсональное, и имперсональное на духовное или духовное? Духовное и персональное. Значит, вот этот человек, с ним мне детей не крестить, но я с ним не ругаюсь, я его уважаю. Ну, просто так по жизни я с ним не буду долго соприкасаться, и поэтому углубляться нет никаких причин. Это не означает, что такой человек отказывается от обычных житейских радостей, материальных благ, что они для него не самоценны, а лишь является условием достижения иных духовных благ. Человек – это трансформатор, который может в буквальном смысле преобразовать материю в дух. Духовная энергия, внутренняя энергия Бога и наружная энергия Бога, пракрити, человек может ее трансформировать, как трансформатор, одухотворить, в прямом смысле, не в переносном. Вот на алтаре побыло, и теперь вот оно вот одухотворено. А одухотворено, это значит, этот предмет начинает обладать свойствами нематериальными. То есть около него начинаются чудеса. Около него структурированная кармическая зависимость нарушается. То есть он становится тяжелым, легким, ну, он становится мистическим. Человек это может сделать. Как? Вообще человека должны окружать только мистические вещи. Все, что не мистическое около человека находится, обыкновенное, которое треплет мне нервы, понимаете? Треплет мне нервы. Знаете, как оно треплет нервы? Вот говорят, что Господь такой, вообще такой Господь, что вот эти планеты по орбитам крутятся, потому что он их держит. Он такой сильный. Вот все вещи, которые крутятся вокруг меня, живые, неживые объекты, ну как так или иначе, не со мной соприкасаются. Либо их Господь поддерживает, знаете, как есть это, как компенсационные расходы, или как амортизационные расходы, да? Вот лавочка, ее надо красить постоянно, пыль протирать надо постоянно, все время, вот вроде оно, вот как бы новое всегда была бы, да? Или холодильник, открыла, там всегда есть, открыла, всегда есть. Не, его надо как-то наполнять. Каждая вещь требует усилий, поддержания. Вот. А нам хочется, чтобы все нас поддерживало. Возможно ли такое чудо? Да. В Гите, в Библии говорится, возможно. Это будет поддерживать Господь, если ты займешься его делом, которое он тебе предлагает. Мистически. Этот компьютер не устаревает. У него этот дисковод не снашивается там, этот лазер, ну, ничего не снашивается. Другие уже в 5 раз уже, и у меня было такое. Чудесные вещи, специальная была лекция по этому поводу. Только чудесные. Все остальное натреплет нервы.
А если ты займешься делом Господа, он может наладить твою личную жизнь?
Обязательно наладит. Он тебе сделает все, чтобы все 100% мои было посвящено именно духовной жизни. Духовной жизни. Но надо понимать, что это следствие. Мы же думаем, мы сейчас сделаем духовную жизнь, и, как кто-то говорил, мы же... Никто не верит в чудо, но все ищут этих чудесных людей, которые бы это чудо сделали. А сами чудо не верят. Мы вот это чудо можем сделать. Как? Начать общаться с Богом. Мы с ним выясняем, что ему от меня надо. Мы смело это делаем, потому что только смело можно это, потому что он такое сделает, тебе загадает, что человек не смелый не сможет этого сделать. И тогда он подтянет все мои хвосты. Итак, человек, живущий духовной жизнью, обладает, написано, обладает духовностью. Она моя. Человек обладает духовностью. Что такое человек? Тело, душа и дух. Говорят, нет, человек это, ну вот, это вот душа, тело налепили как-то сверху, как-то вот, удачно, неудачно как-то налепили, ну и Господь где-то. Нет, человек это когда вот эти три вместе. Человек обладает. Это написано где? Обладать это значит оно мое. И что делает Господь, который человек, вот он даже не сознание Кришны, он говорит, я исполняю все желания всех живых существ, мои желания, даже неправильные. А вот когда дух начнет обладать мною, когда я удохотворяюсь, тогда начинаются вокруг меня вот эти чудеса, вещи становятся. Итак, сейчас попытаемся дочитать все-таки это. Человек, живущий духовной жизнью, обладает духовностью. Человек, которому свойственна духовность, готов к самоотдаче, к саморазвитию, черпает свои главные радости в творчестве, познании, бескорыстной любви к другим людям. Это мы это читали. Духовные потребности заставляют человека размышлять о мире, смысле жизни, любви, добре, справедливости и так далее. И еще, потому что говорить о духе, не сказать о совести, это будет бессовестно, да? Важнейшей духовной ценностью является совесть. Я сразу вспоминаю, когда сюда приезжал человек, как же его называли? Вот Игорь помнит, наверное. АМ, помните? АМ, да? Приезжал АМ, он был на английском, и когда его спросили, что такое совесть? Он говорит, не знаю.
Скажите по-английски, у них слова нет.
Да, у них-то нету совести.
Слово есть.
Ну, слово есть, но как-то они его не сильно, ну что-то, в общем, с этим как-то проблема. Ну, не знаю, может, я не прав.
Нет, есть слово, просто в английском языке есть такая ситуация, что там да. Обычно одно слово обозначает несколько понятий.
Угу.
Там есть слово на английском слове.
Ну ладно, пускай этот приехал с Индии, этот чернокожий лучше не связываться. Вот. А наши браманы приходят, садятся на висасану и их спрашивают, а как насчет совести? Да совесть, это знаете, это какое-то материальное понятие. Это материальное понятие, и это вот вам сказали так, и у вас это какое-то клише. Нет, это вообще не то. У вас есть духовный учитель, вы слушаете. То есть, и это говорил неплохой человек, но он так выученный. Значит, смотрите, религиозное понятие, что такое дух? Это параматма, который подсчитывает твои грешки и больше ничего она не делает. А в полном объеме верховная личность Бога, с которой можно разговаривать, нет. У тебя есть гуру, с ним разговаривай. Если мы заглянем в читание Чаритамрита Мадхья Лила, 20 глава, 135 и нет, 123 и 125 стихи, мы там, знаете, что прочитаем, что истина определяется тремя вещами: гуру, садху, шастры. Гуру, садху, шастры. Это всегда нам говорили. Хочешь проверить истину? Ну, что под этим подразумевается? Шастры, вот то, что мы написали вам. А мы знаем, что сейчас не то, что написали, а переписали немножечко. Ну, не в пользу Духа Святого. Кто такой гуру? Ну, твой духовный учитель. Это, скорее всего, дикша-гуру. И есть еще садху. Ну, садху — это вот из парампары Бхактинода Такур, там садху, там кто еще садху. Потом смотрим, а что же пишет про это Прабхупада. В этих вышеупомянутых стихах он пишет, что гуру, он один, и это проявляется в виде твоей совести и изнутри, из сердца. И никакого другого гуру просто больше нету. Кто такие садху? Не гуру, а садху. Это вот те, которые были, они зарегистрированы в хорошем положении вещей, за ними ничего плохого не числилось, они следовали этой традиции, и вот у них есть что поучиться. Ну и что такое шастры? Это вот, которые не испорчены, не переписаны писания. Но, когда ты читаешь шастры, ты должен читать его под руководством гуру из сердца. У тебя должен изнутри идти комментарий. Когда ты выбираешь себе духовного учителя, садху выбираешь, садху, он для тебя святой, потому что он говорит о Духе Святом, он говорит тебе о Боге. Выбирает его не по каким-то, нас дрессировали. Духовный учитель — это такой, который вот там Хари Кришна говорит. Духовный учитель, который вот это. Нет. Единственный показатель — духовный учитель — это сердце твое выбрало его. Все. Нет других показаний. Это написано в 123-125 стихах. Лично Шрилы Прабхупады. Вот такая разница. И если мы посмотрим, может быть, это в читании Чаритамриты, а как же другие священные писания. Возьмем Библию, там Иисус говорит: никого не называйте учителями. Точка. И никого не называйте своим отцом. Один у вас отец там Христос, имелось в виду, вот все, он ушел, да? Ушел Христос, и он у тебя вот здесь вот. Вот. И нет у вас других учителей. И в принципе, что сделал Иисус? Что сделал Иисус? Знаете, что он сделал? На современном языке он наделал ритвиков. Он сказал, он не сказал. Зачем я это говорю? Мы же говорим о духовной жизни. А духовная жизнь — это не идите к нам в храм, потому что у нас это не реклама вот этой хатки. Потому что у нас тут все блестит и такого, как вот, нету больше нигде. Нет, это не реклама проповедника, который там, вот он такой самый крутой. Это реклама, там люди общаются с Богом, и поэтому по поводу общаются между собой, и все. И это еще не духовная жизнь, то есть это не затягивание в какую-то вообще конфессию. Это распространение вот этого разговора. Это реклама вот этого разговора. И когда я рекламирую этот разговор, а я рекламирую, вы знаете, если я что-то пережил и рассказываю, там, как я на кабана охотился или от него там на сосну залазил, да, я это рассказываю вкусно, потому что это было. Другой уже не так не перескажет. И когда у меня был вот этот вот разговор с Богом, я о него так расскажу, что оно сразу верится. Автоматически. Потому что там параматма говорит: да, этот говорит правду. Он говорит истину. И там включается то же самое. Вот это вся духовная жизнь. И поэтому Иисус сказал, если взять самый край, вот я смотрите, вот возьмем Библию, уважим Библию, а где, кстати, вот Библия. Вот тут есть самый, вот от Матфея, да, обычно от Матфея, как-то оно какая-то, знаете, теплое. Вот Иоанна там тоже так все круто, все жестко. Вначале было слово. От Матфея, знаете, как-то так по-домашнему. И в конце тут, знаете, что написано? Вот самый край. И увидевши, и приблизившись, Иисус сказал им. Это уже вознесся, они уже смотрят, то ли дух, то ли не дух. То есть он пришел. И что он сказал? Сказал им: идите, научите все народы во имя Отца, Сына, Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Он не сказал, знаете как, он не сказал так, вы будете проповедничками, А вы будете храмы строить? А вы будете есть? Он сказал, все идите. Все идите. Не проповедник суть. Не проповедник суть, который много может занять и оторвать у вас 2 часа времени. Кому-то пригодилось, кому-то нет. А ты можешь человеку передать вот это настроение, потому что оно у тебя было. Все. Каждому. И Прабхупада еще сказал, вы все учителя. Но учителя какие? Учителя, которые просто показывают, вот у тебя тоже все это есть. И когда это там апостол Павел, ему, его там, он там вообще тысячами там исцелял и проповедовал, когда ему говорили, думали, что он Бог какой-то, нарвал на себе рубаху и говорит, смотрите, я такой же. И вы такие же самые. Я не лучше вас. Я просто говорю, что это возможно. Все. И религиозный бизнес рухнул. Рухнул. Прабхупада, он говорил то же самое. Что сделали с христианством? С христианством всех этих ритвиков, называется, да, которые шли проповедовали, их всех поприбивали там, да, в определенных местах. И потом Константин сделал пирамиду церковную и поставил туда проповедников. У него есть квалификация проповедовать, он бхакти-шастры свои прошел. И сам стал во главе, Константин. Так появилось христианство. Как появилось осознание Кришны? Как появилось сознание Кришны? Все пошли, начали проповедовать, все. Вот в Советском Союзе больше всего проявилось сознание Кришны, потому что огромное количество, масса, все проповедовали. Не надо было никаких махараджей, у всех это были чудеса, все было. Деньги завалили народ деньгами их. Сами стали выпускать, все, никого ничего не надо было, никакой структуры. Все, сознание Кришны, все, можно разговаривать. Потом приехали, зачистили и поставили структуру подчиненную. И сознание Кришны умерло. То же самое сделали. То же самое. И так происходит. И плохо это или хорошо? А сейчас мы опустимся в один вопрос, потому что после таких заявок надо кое-что прочитать придется мне. Ну, вот. И есть люди, которые вот горят, они все это дело понимают, но они не понимают, зачем же Прабхупада это сделал, потому что возглавили. Другими словами, он выиграл битву эту или нет? Может, он зря это затеял? И вот мне тут пишут, что да Прабхупада, ты вообще зря он это сделал. Вот пишет вот Ильси Огнева. Кстати, вот я восхищаюсь, она так пишет, что ну, просто прекрасный анализ. У человека с мозгами все в порядке. Знаете, если с мозгами все в порядке, значит дух есть. Не может быть, чтобы вот есть дух, а вот человек вот выражается, когда... Когда Киссинджер давал деньги Прабхупаде, очевидно, у него был какой-то расчет, во что он вкладывает. У Киссинджера, да? Генри Киссинджер, который завсегдатай римского клуба. Ответ на поверхности. Комитет 300 через Прабхупада решал важную для себя задачу. В лабораторных условиях создать религиозную систему, которая позволит решить задачи нового мирового порядка, а именно выведение нового подвида гомо сапиенса служебного человека. Выскажите, пожалуйста, свое видение, на какие цели Киссинджер давал деньги Прабхупаде, с помощью какого хитрого плана и каким образом Прабхупада переиграл комитет 300. Если смотреть по факту, организации Прабхупада очень удачно реализованный проект комитета 300, в котором есть и рабы, и насмотрщики, и хозяева. Рабы не чувствуют, что они находятся в рабстве, но считают себя не просто свободными, а считают себя еще и избранными самого Кришны. А вот такой ответ. Проиграл ли Прабхупада или нет? Ответ такой. Численность людей в Исконе Киртананданы, Бхактивигьяна Госвами, Радханатха Свами. Вот такая малюсенькая по сравнению со всеми остальными, которые откололись от Искона Прабхупады. Подобно тому, то есть если взять только... которых особо не любят Нараяна Махараджа, просто вот эта ветвь Нараяны Махараджа, где Прабхупаде также поклоняются, где Мурти стоит, они давно переплюнули ИСКОН по численности населения. Просто мне вот звонят из-за границы, Нью-Йорк, это 15 миллионов, в храм приходит 30 человек. 15-миллионный город, 30 человек. Что там нет преданных? Да навалом. Но они не здесь. Ситуация примерно такая. Да, организовали. Прабхупада знал. Но организовать можно было только через вот эти легальные вот эти СМИ распространения. Без денег ну, ничего не получается сейчас. Гитлер без денег не состоялся бы. Сталин без денег бы не состоялся. А Сталин откуда брал деньги? У Рокфеллера. Просто он воспользовался с тем, что вот Рокфеллер, там одна структура финансовая, другая структура. Вот Советский Союз, он был как бельмо, и они вот воевали, использовали его. Он просто использовал в своих интересах. И Прабхупада тоже. Сейчас дальше прочитаем, сейчас будет понятно. Численность людей в ИСКОН Киртананда многократно меньше, чем во всех других организациях. Только одна организация Нараяна Махараджи больше. Вот и весь хитрый план. Как ватиканский католицизм и все остальные христиане. Сделал этот, как его там, Константин под Ватиканом, все вот организовал и пошли. А христиан, а православные, а протестанты. От протестантов только их захомутали, еще 1500. И все за Библию, и все вот это, и никто не мешает. Но через да, сейчас там откровенный сатанизм в Ватикане. Они там сатане поклоняются открыто текстом. Иисус там уже объявлен сыном сатаны, а не Божий. Ну и со всеми вытекающими. Вот. Но все остальное это христианство распространилось. Вот был хитрый план Прабхупады. Распространить информацию через уже существующие каналы. А то, что будут захватывать, что он не знал, что глупый, что ли, знал. У Бхактисиддханты Сарасвати такая же была вот прямо перед этим история. А план состоялся, он победил. Мы знаем теперь это. Мы теперь это знаем. Книги его есть. Угу. Говоря, вот, второй вопрос, значит, говоря о лавировании, в обманной системе, ну вот, финансовая система, вот это Ротшильды там всяких. Вы привели в пример Николу Теслу. Ну, в том смысле, что он тоже там, его питали эти миллиарды. Однако приведение подобной аналогии между Теслой и Прабхупадой, я считаю, некорректной, так как люди кардинально отличаются по уровню сознания, по масштабу личности и по нравственным качествам. Тесла не просто гений, но гений гениев. Таких людей за всю историю человечества раздались единицы. Не случайно Теслу по масштабу гениальности ставят на один уровень с Леонардо да Винчи. А кем является Прабхупада? Совершенно средним человеком с большими амбициями, которые в своей игре удачно были использованы хозяевами системы в обмен на славу, власть и деньги. Ну, во-первых, средний человек не может написать столько книг. Ну, не может, хоть режьте меня на куски. Это раз, да. И второе, то есть Прабхупада, мотивация узнается по плодам. Совершенно невозможно определить, когда человек затевает какой-то проект, он вообще демонический проект или божественный проект. Но есть плоды, и плоды они есть. И не смотрите, что плоды это вот тот ИСКОН, захваченный Киртанандой и дальше. Посмотрите дальше. Потому что настоящие преданные, они сотрудничают, мне никто не мешает. И пусть кто-то скажет, что я не в ИСКОНе, я в ИСКОНе. Это вы, ребята, что-то неправильно там трактуете Прабхупаду. Я в ИСКОНе. Никто из меня, это ИСКОН Прабхупады принадлежит. Ну, часть захвачена, ну и что? Ну, зато благодаря этому поддерживается, вот он как-то... А так бы вообще ничего не было, как вы хотели. Давайте уберем все деньги. Никто без денег не состоялся в этом мире. 95-93% всех денег принадлежит людям от макушки до пят, проданному дьяволу. А все остальное, вот эти мелочи, зарплата, это ерунда вообще. И то мы платим огромные налоги, сдуру не понимая, что такое деньги, как вот, обманули нас за несколько поколений. И ты хочешь без денег это все сделать? Не получится. Не получится. Так. Рассмотрим ситуацию с Теслой более подробно. Действительно, Тесла участвовал в экономическом проекте, на который деньги давал миллиардер Морган. Но гонорар за проделанную работу Тесла целиком использовал для реализации своего секретного проекта получения бесплатного доступа к неисчерпаемому источнику энергии и передачи его без проводов на любые расстояния. Эта работа была совершена на благо всего человечества. Но когда об этом узнал Морган и понял, что его бизнес-проект и одновременно проект по порабощению человечества в огромной опасности, он не только прекратил всякое финансирование, но и сделал так, чтобы потенциальные спонсоры не вкладывали в проекты Тесла. И вот человек пишет: из-за отсутствия денег Тесла вынужден был свернуть свои работы, и шанс для человечества был потерян. Сам человек говорит, вот сам человек, вот это письмо: из-за отсутствия денег Тесла вынужден был свернуть. И то, что 100 лет назад Тесла уже мог, бесплатно мы могли все это, нефть не нужна уже была. Мы лишних 100 лет палим эту нефть, палим за эту электроэнергию, она бесплатная. Потому что просто прекратилось финансирование, и никакая духовная вот эта не помогла. Вот. Вот точно так же шанс узнать, что здесь есть, потому что, ну, христианство, да, оно хорошо и все такое, но некоторые так скомпрометировали это. Это была новая война, волна, что вот в каждом живом существе есть вот это, можно поговорить и так далее. И вот эти всякие лилы Махабхараты, Господь из сердца. И человек, на каждой странице Прабхупада пишет: сознание Кришны, сознание. А сознание Кришны — это мое знание и знание Бога. И я знаю, что мне делать. Не надо никаких учителей. Вот. Это было очень актуально. Но теперь, но этот шанс состоялся. Весь мир теперь знает об этом. Так кто победил? А вот у Теслы нету, не было шанса. Почему? Просто прекратили финансирование. И вопрос: вот надо было брать деньги оттам или не надо брать? У меня никаких вообще проблем с этим не возникает. Еще надо брать или... Да, для себя надо еще подумать. Но для такого дела вообще не вопрос. Когда-то Прабхупаду спросили, а вот эти деньги вообще какие-то они левые, наркоманские, там вообще непонятно от чего они получились. На материальный проект, если я беру деньги, они пахнут. Если деньги были, ну, клад, вот я раскопал клад, а он награбленный клад. Эти деньги прекрасно подойдут для подкупа президента, прекрасно подойдут. Но построить храм не сильно подойдут. Возникнут какие-то, какая-то налоговая приедет, что-то, потому что деньги пахнут, у них уже вектор задан. Но если цель духовная, потому что построить храм — это не совсем духовная цель. Построить храм — это если в этом храме как-то вот, вот это самое главное, духовность будет развиваться. А задача человека, что твоя самая главная задача у тебя внутри, и она тебе все сама и расскажет. Вот тогда это духовная миссия. Тогда любые деньги... И он говорит, они одухотворяются, Кришна все это одухотворяет. Потому что это единственное, не строительство храмов, ничего-то, а вот если там это делается, там это делается. Я приводил когда-то пример, когда, и вы знаете, что такое духовная жизнь? Духовная жизнь — это, прежде всего, это инициатива, это делать то, что тебе не начальник сказал. И потом, когда ты это сделаешь, начальник разводит руками и говорит: ну ничего себе, жалко, конечно, что я тут не блеснул, что я начальник, но, конечно, ты сделал так, что даже сам. И даже если начальник такой вредный, и он не хочет, чтобы без него там тут муха не пролетела, он ничего не может сделать с этим. Я вам приведу пример духовной жизни. Я работал на втором Запорожье просто бригадиром пути. И, знаете, у меня было... не самое престижное место, потому что был главный ход, южный, северный горловины, там пассажиры, все, там все смотрели, чтобы там самые лучшие рельсы, самые лучшие шпалы, если что-то подменять, то там. И там стрелок было где-то, я не помню сколько, 30 там и 30 с чем-то там, а у меня было 84 стрелки. Но это были тракционные пути. Туда иногда что-то весопроверочный вагон загонят, и там еще, знаете, немцы приемные строили. То есть настолько древнее, все прогнило, все прогнило, рельса стоит, непонятно в чем он стоит, шпала утонула. И непонятно, там она еще есть, эта шпала, или нет, и на чем рельса держится. Ну, в общем, слезы мешают говорить. А я как пришел туда и думаю, сколько работы. А самое главное, начальство не сильно ходит туда, потому что там есть более срочные. И меня туда кинули. А путейский, знаете, промысел, или как бы это, дхарма путейская, там, знаете, там нужна физическая сила, там криозот, там тяжести. Ну, и, в общем, чтобы понять, когда люди мимо ходили, они думали, что вообще каких-то каторжан, наверное, наняли, как они работают там. И поэтому просто так люди не шли. Они просто, зарплаты были высокие, но просто когда они посмотрели, сказали, не-не-не-не, мы будем доплачивать, только не это просто. Вот. И поэтому у меня очень часто работали уголовники. Воры. Если бы вы видели, как они работали. Они работали в сознании Кришны полностью. Поскольку мне ничего не давали, я бегал за всеми начальниками. Дайте шпалы, дайте шпалы. Мне какие-то кинули, знаете, бушные, перебушные эти шпалы. То есть, вот где-то сняли целую плеть, ЖБ поставили, железобетонные. А там еще некоторые пойдут. Их просто переворачивали и сколько-то там протянут. Я говорю, ребята, братки, говорю, вот там привезли новые шпалы, их надо своровать. Это ж по нашей части. И мы просто воровали эти шпалы новые. И причем в обеденный перерыв, когда начальника нет, вы знаете, был такой азарт. Это было так интересно. Мы работали не так, чтобы обычно работать, чтобы смотрите, мы работаем, чтобы нас не увидели, что мы работали. И вот эти уголовники, давайте после работы, и потом утром приходят, не то что приходят, к нам не заходили. Я так уже надоел за год всему начальству, что они меня обходили там дорогой. Потому что я как увижу, сразу бегу, и весь расклад, что мне они обещали, а не дали. И ко мне прибегали, когда увидели, что вот эта пачка шпал, нету ее. А я говорю, а вот все лежит, все забито, заколорчено, все, вот, уже все. Они, а что сделаешь? И это была духовная жизнь. Духовная жизнь – это человек, представляете, духовная жизнь – это человек, который патологически не хочет работать, или не хочет, или если что-то делать, он делает для себя лично, вдруг ни с того ни с сего, на тяжелейшей работе, он совершенно альтруистично это делает, и при этом не просит за это, давайте, потому что за это могут оштрафовать или что-то такое. Он это делает. Вот это все бхакти. Вот это все бхакти. Бхакти, понимаете? Просто человек начинает, он, после была какая-то энтропия и стало хорошо. И он это сделал вопреки, что ему сказали. Потому что, знаете, администрации ценится больше всего посредственность. Посредственность. Как и в религии, в общем. Вот и все сознание Кришны. И таких примеров и примеров. Или, например, мне сознание Кришны. Сознание Кришны думает, что что-то такое. Я сейчас прочитаю, какие там три пункта есть в сознании Кришны. Как на духу, как жить по духу. Не сейчас, чуть позже. Мне просто рассказывал один товарищ, который организовал вот это, вот ему привет, в Санкт-Петербурге, там жил у него. Вот он рассказывает, вот это лего-конструктор есть, да? Знаете, лего-конструктор, там вот два ребенка, один ребенок собирает, смотрит, как вот что-то вот надо сделать, и получится, как на картинке. А другой вот какую-то собаку вылепил, там какой-то замок, понимаете? Есть момент соревнования. Любое соревнование – это момент, война, хочешь ты не хочешь, со всеми вытекающими, со всеми ранами. Возьмите вот там Украина, там Майя Таланты, выходит кто-то там спел, а там жюри показывает, вот тот лучше спел, и там такие слезы, понимаете, да, еще куча соболезнований, там одни болеют за одного, это все равно война, это просто подготовки к войне. А если я слепил вот это, а другой слепил вот это, мы вообще не конкуренты, нету стандарта. И вот один ребенок, который слепил собаку, которая не была нарисована, он в сознании Кришны это сделал. Если мы все будем вот так вот делать, и потом будем только восхищаться друг другом, и никаких соревнований. каждый по своей дорожке идет. И все. Вот. Я дочитаю. Вот это вот. Это Ильси пишет. На чем остановился? А, из-за отсутствия денег Тесла вынужден был свернуть свои работы. И шанс для человечества был потерян. Сам человек так и пишет. Вот ответ. Вот ответ. Потерян. И совсем иную... картину мы видим у Прабхупады. Средний человек, ну мы уже рассмотрели, что он не средний человек, оказался в нужном месте, в нужное время, его раскрутили, вложили деньги, как это делается в шоу-бизнесе. А тогда сразу вопрос задаю. Шоу-бизнес, когда человека раскручивают, оберегают, скрывают все его недостатки, это мультимедийная личность называется. А вот мы, например, знаем, это установленный факт, что зачем тогда шла пятилетняя война GBC с Прабхупадой, которая закончилась его отравлением. Это что, была раскрутка? От GBC не Прабхупада получил деньги, в конце концов. А GBC, ведь именно там были миллионеры и мультимиллионеры. Именно они организовывали вот это. А потом Прабхупада стал просто мешать. Так Прабхупаду не раскручивали. И есть такие съемки, вот когда этот... Джая 2 это люди, которые в BBT, в последнем BBT, они просто ненавидели Прабхупаду и не скрывали это. Не скрывали это. То есть вопрос, что Прабхупада вот такой сякой, раскрученной шоу-звезда, просто отпадает. Его не раскручивали. Он 5 лет последних просто выживал. Выживал и прятался от преданных, в кавычках, которые посадили там. Назначили. Мне это в Торонто рассказывал один человек, вот, был в Торонто. Он говорит, то, что назначили GBC, первых вот этих руководителей в Торонто, они гомосексуалисты все были, все до одного. И они были назначены. Потом раз их поменяли. Это вот мне человек, вот буквально по скайпу вчера мы разговаривали с ним. Вот. Почему? Назначальщики такие же самые, понимаете? Не надо путать сатанинскую организацию, которая вот захватила власть. Но все равно это все получилось. И еще уже, чтобы поставить точку с этим, раскрутили. Так, в результате получился очень удачный рабочий проект с рабами, насмотрщиками, хозяевами системы, где рабы чувствуют себя не просто свободными, но и исключительными. И в будущем этот проект мировому правительству достаточно просто расширить не только на религиозную сторону, но и перенести в социальную, культурную, политическую области жизни человека. По отношению к Прабхупаде и его организации хочется сказать так. Хочешь развалить дело, возглавь его. Прабхупада дискредитировал суть, дух Кришны, который призвал воевать за дхарму. Знаете, есть такой Станислав Ежелец. Я хотел прочитать про что такое ложь, и у него есть такой афоризм. И умершие лгут устами живых. Устами GBC они свои домыслы вкладывают в уста Прабхупада, который не может возразить, и они уже застуканы, уже миллион раз застуканы. Одних исправлений только в Бхагавад-гите больше 5000. 5000 просто. В остальных книгах просто вам вообще ополовинивают, как хотят. И поэтому не надо валить. А плоды есть. И плоды, не надо смотреть на этот искон развращенный. Плоды, вот то, что дальше. Вот. И в самом искон есть достойные люди. И в самом искон есть хорошие люди. Вот. И я хочу сказать, что знание вот этих фактов не говорит о знании истины. И еще, тот, кто человек... говорит на Прабхупаду, он льет на чью воду мельницу-то? На мельницу вот этой педофилии всемирной, на мельницу вот этих вот, понимаете?
Кстати, я была вот очень удивлена, когда приезжала Нитина с вами, угу. Он очень много уделял времени, внимания вот именно вот педофилии, и вот такая вот нота,
да.
Звучала, и... Странно было, потому что у нас как-то так не сильно.
Да, ну раз вы и сказали, я сейчас вот этот момент, и мы сделаем перерывчик небольшой. Просто у нас на сайте появилась вот эта цена молчания. Цена молчания. И вы знаете, нам ответили. Нам ответили. Нас удостоили внимания. Это заявление. Оно было на английском. Заявление по защите детей в ИСККОН. Потому что 40 лет скрывали, а тут раз и на весь мир. Вышедший на Нарисим Хачатурыше одночасовой фильм «Цена молчания» поднимает перед всем обществом. Кстати, кто это говорит? Это издано отделом по связи с общественностью ИСККОН. Утверждено исполнительным комитетом руководящего совета ИСККОН 4 июня 16-го. Во всяком случае, орган вам понятно какой. Вот что они пишут. Вышедший на Нарисим Хачатурыше одночасовой фильм «Цена молчания» поднимает перед всем обществом ИСККОН и его лидерами серьезные вопросы, касающиеся жесткого обращения с детьми, защиты детей, а также авторитетности и эффективности отдела по защите детей ИСККОН. Я когда-то зачитывал вот эту вот брошюру, ее читать можно 2 часа подряд, каждую строчку, и приходить в ужас, то, что они пишут. Нормальный человек, когда читает это, вот. И вот они это срочно выпускают, типа у нас уже все схвачено и все в порядке. Вот. Столь важные вопросы требуют основательного осмысления и решительного ответа. Мы ценим усилия и интерес создателя фильма «Санаки Прабху» с поднятым вопросом. Да они его убили, если бы могли. Ценят они, да? Тем не менее, мы должны отметить, что фильм не дает зрителю полной ясной картины сложившейся ситуации, поскольку в нем имеется множество ошибок, преувеличений и прочих недочетов. В связи с выходом фильма и было обнародовано это заявление, излагающее обновленные сведения по вопросам защиты детей в нашем сообществе. Цель настоящего заявления – обеспечить обзор ситуации, связанной с защитой детей в ИСККОН, трудностей, и дальше пишется, а дальше очень много я не хочу читать, отдел по защите детей, А я вам просто почитаю, вот это одновременно вышло, вот это руководство по защите детей, и такие милые детки нарисованы. И вот я просто один фрагмент тут издал, но это в Киеве. В Киеве перевели, это было на английском языке, но перевели киевляне. ИСККОН, конечно, да. Конечно же, ИСККОН. Он, например, приложение 1. Определение видов насилия. То есть они, вот смотрите, как они описывают ситуацию вот в храме. Я просто представил, мне повезло работать с этими с уголовниками. А они говорят, ну вот, я не знаю, если как свидетеля пригласить, на зоне понятие, а как это сформулировать, мягче. Человечнее. Вот смотрите, что тут пишется, черным по белому. То есть пишется, что ну вот такое бывает, но если такое вот случится вот у вас, то значит, смотрите, тут в голову такого не придет, что вот они вот пишут. Вот. Ну вот, например, если. То есть какие виды насилия и что вам тогда делать? Ну, например, если. Сейчас, минутку. Например, если директор школы не предпринимает никаких мер, чтобы защитить ребенка после того, как тот проинформировал директора о сексуальном насилии со стороны старших или персонала, что надо делать? То есть предполагается, что администрация, то есть это было в Гурукулах, то есть там насилуют, он говорит, они там разбираются, у них там рост такой, сексуальные гормоны такие, вот так вот просто. То есть, что надо делать? И говорится, что надо делать. Или, например, если ребенка заставляют есть испорченную пищу, либо дают слишком маленькую порцию, которая не может утолить его голод. Откуда вот эта вообще фраза? То есть, если вот в Гурукуле появляется, потому что там были такие насильники, которые давали, а он говорит, а мне вот нельзя, у меня что-то болит или невкусно, они оставляли там... Там черви, плесень и все. И пока он это не съест, новые не дают. Принудительно. Это вообще что? Это надо что? Что-то рассуждать об этом надо, да? Они говорят, да, надо рассуждать, и надо хорошенько подумать, что же с этим надо делать. А вот тут вот спокойно, мне, знаете, нравятся демоны, они об ужасающих вещах пишут простыми словами. Ну, например, ну, у людей произошло отклонение от этикета. То есть насильственное вот обращение с ребенком, это что, отклонение разве называется? Мне кажется, это по-другому называется. И вот они вот пишут такими, вот, вот эта книга, вот их ответ на фильм. Вот. Или вот еще, вот если может быть такое, в доме на полу мусор, отходы, экскременты, открытая электропроводка, и дом наводнен насекомыми и грызунами. То есть вот ребенок, открытая электропроводка, испражнения и крысы бегают. А ведь это было. И поэтому все вот эти эпизоды размещают в этой книге. Потому что там вообще можно, причем тут ребенок, там взрослому нельзя жить, там надо навести порядок. Нет, человека, провинился ребенок, его сажают именно туда, он там испражняется, две недели держат, и вот так вот стоит, все с него, потому что крысы бегают вокруг. Вот так вот. Это Нью-Вриндаван. Нью-Вриндаван в Америке, пожалуйста. Знаменитый Киртанандама, который искон построил самадхи, ходит, поклоняется. Самый страшный насильник вообще избежал всех вот этих вот. Потому что мультимиллионер. Миллиардер, наверное, уже, да. И сейчас весь его, так сказать, бизнес у Радханатха с вами. Вы думаете, просто так по парламентам ходить, с Обамой здороваться? Не при деньгах. Все не будут ничего вообще, те руки не подадут. У тебя должно быть обеспечение. Вот это материализм. Или пример. Маленького ребенка, страдающего хронической диареей, не отправляют на лечение. Или волосы ребенка грязные, спутанные, одежда грязная, ребенок выглядит растрепанным, от него исходит неприятный запах. Просто запирают, мыться не разрешают. Вот такое. То есть это гурукула, да? И считают, что... И как это вообще можно писать? Вот. И к видам физического насилия относятся толкание, удары, пронзание, сильное избиение, сильное встряхивание, порка плетью или хлыстом, избиение палкой, нанесение ожогов, сильнейшие пощечины, пинание ногами, ошпаривание кипятком. Перечисляют, что надо, что. Вот, а остальное можно делать. Вот это вот, пожалуйста, кипятком, пожалуйста, ребенка из чайника не надо ошпаривать. Типа, ну, инструкция, кстати, эту инструкцию должны в каждом храме выучить, что кипятком ребенка с чайника лучше не надо. Примеры, после избиения учащегося видны красные рубцы, что после пощечины в результате появляются сине-черные следы в форме ладони. Вот сине-черные не надо, а вот если так розовые, то пойдет. Младенца нельзя сильно стряхивать, что происходит сотрясение мозга. Вот до сотрясения мозга не надо. Вот. Понимаете, ну, это, ну, я не знаю, понимаете, что это говорить. Проникновение с помощью пальцев или предметов во влагалище или анус. Оральный секс, ну не надо, вот не надо оральный секс. Садомия, половые извращения. И учитель ашрама ласкает гениталии, прижимает к себе. Дальше вообще, дальше гажа пошло. Дальше гажа. Я не буду просто. Вот инструкция, все должны выучить, что вот это вот не надо. Но я не знаю, кому это. И они говорят вот. То есть то, что они пишут, уже по одному этому, кто написал эту брошюрку, надо сажать. Они говорят, так вот мы приняли меры. Ну, я не знаю, может, это американцы такие. Потому что у них там, знаете, одна женщина постирала кошку, кошка сдохла, она подала суд. Почему в инструкции не было написано, что кошку в стиральную машинку не надо сажать? Неужели надо писать, что насиловать детей, как бы, ну, не надо? Неужели это надо писать? Вот, вот их не... Давайте это, перерыв. Это как бы не... Да, или на духовный... Давайте на духовный, это возьмем. Значит, духовность это что? Если ты духовен, первый признак духовности тебя сопровождает чудеса. И наши Администраторы усиленно говорят, чудеса это плохо. Прабхупада говорил, что это плохо. Надо Хари Кришна повторять, получше чудеса пройдут. Если нет чудес, ты не духовен, потому что чудеса это признак духа. Все остальное причинно-следственная связь. Это просто робот, это карма. Это мы и без духа можем, и так. И поэтому я вам прочитаю, что такое чудо, чтобы мы запомнили. Первое объяснение, что такое чудо. Я его вырвал из энциклопедии. Чудом мы называем реальность, когда она открывается нам быстрее или в большем объеме, чем мы способны понять и примириться со своими знаниями. Чудеса будут всегда. Ведь то, что предстоит узнать, будет всегда преобладать над познанным. Со временем эти чудеса перестают быть чудесами. Мы это как должное воспринимаем. Как вот тот этот бесов там гонял. Для него это уже не чудо. Будет следующая ступень для него чудо. И дальше, дальше. От чуда чудо, от силы в силу, от славы в славу, говорят. Кстати, слово слава с христианской точки зрения это и есть чудо. Слава. Тот, с кем случается чудо, об этом не знает. Это мудрецы Талмуда даже говорят. Бернард Шоу. Чудо это событие, которое рождает веру. В этом сама сущность и назначение чудес. Тем, кто их не видит, они могут казаться весьма удивительными. А тем, кто их творит, весьма простыми. Но это не важно. Если они укрепляют или порождают веру, это истинные чудеса. Итак, с тобой должно случиться чудо. Ты про это чудо рассказываешь другим. И только тогда ты можешь сказать, что ты живешь духовной жизнью. У тебя должно быть чудо, ты рассказываешь, потому что у тебя есть эта сила рассказать. И тогда эти чудеса начинают распространяться. Почему? Потому что причинно-следственная связь и всякие технологии, это демонические технологии, мы с ними можем только чудесами бороться и все. Только дух против материи может. Если у нас этого духа нет, то все. Если уже верить в то, чего нельзя увидеть, то мне лучше верить в чудеса, чем в бактерии, сказал Карл Краус. Ну, тут есть некоторые такие юмористические вещи. Самое великое чудо в жизни каждого – творить любовь. В страхе и опасности мы более склонны верить в чудеса, Цицерон. Я не верю в чудеса, но ищу чародея. Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда. А я как бы тут свои 5 копеек вставляю. Бывает так, бывает эдак. Но сначала видят чудо, у них ломается вот эти, вся вот эта фактология, и они начинают думать, что да может произойти все, что угодно. Может произойти все, что угодно. А главное произойдет то, что я точно об этом даже не могу догадаться. Новое. Понимаете, знаете, что нам мешает зайти в это чудо? Нам хочется чудо, которое случилось у него. Вот точно такое же, да? Это просто зависть. Мое чудо будет совсем другое. Еще самое интересное, чем меньше человек экипирован, чем меньше он в этой системе, тем больше. То есть он настолько как бы социально как-то неподтвержденный. И когда мы видим чудеса, которые случаются с этими людьми, мы удивляемся не сколько чуду, а с кем оно это случилось. И думаю, ну если же у него случилось такое чудо, то ну, у меня-то тем более. Вот. То есть чудо оно не смотрит, насколько ты социализирован. Ничто не поражает так, как чудо, разве что наивность, с которой его принимают на веру. Сама вера это уже тоже чудо. И знаете, почему чудеса редки? Потому что редка вера. Я когда-то рассказывал один случай, когда я был в этом. Мы поехали в Геническ отдыхать, и ко мне приехал сосед. И у него машина, и он так эту свою машину любит больше, чем жену, наверное. И там были продукты, которые на жаре, а там, знаете, под капотом, все как-то вот, багажник, капот, и там жара такая. И мы пошли на пляж, он после, знаете, после дороги, как из Запорожья до Геническа доехать, это там такая жара. Потом он, ой, говорит, там же у меня продукты, надо их срочно, у вас холодильник есть? Да, пошли. Он приходит, он как вкопанный смотрит, говорит, дворники сняли. Все, все испорчено, все, инфаркт. Он так, то есть машину потрогали. И вот, и я начал с ним, мы отошли в тенек, я начал говорить, ну, понимаешь, у вора воруют, если не у вора, не воруют. Начал всякие рассказывать. Он говорит, по твоей философии у меня должны были колеса вообще снять. Вот, так что, слава Богу. То есть он примирил ситуацию, слава Богу. Это как предупреждение, все, так что воровать что не надо. Я говорю, ну можешь вообще-то, но видишь, такие вещи бывают. Тебе еще как-то милостливо. Наверное, если тебе по заслугам, ну, подбрили вот так вот. Просто сердце бы не выдержало, но Господь милостлив, только дворники сняли. Вот подживет, значит, на очереди смотри там, что у тебя. Ой, Господи, все, не буду воровать. А потом я говорю, ну пошли эти, что там у тебя там, портящиеся продукты. Приходим, дворники стоят на месте, мы 40 минут разговаривали. Представляете, то есть чудо, это чудо. Потому что самое настоящее чудо, это когда человек меняется мозгом своим, меняется его поведение, потому что наше поведение настолько механическое, настолько у нас вот этот день сурка, одно и то же, и что-то вот вырулить из этой ситуации, это, ну, это чудо, это надо какой-то толчок. И обычно этот толчок дает какое-то серьезное несчастье, или, вот говорят, вот там преданный. То есть просто человек, который испытал это чудо и духовная жизнь. Вообще жизнь – это воздействие. Я много раз говорил, что две функции. Одна функция – нравится, это безопасность. Вторая – жить, это воздействовать. Так вот, духовно можно материально воздействовать. И тогда человек по своему кругу, по своей самсаре просто будет быстрее двигаться или медленнее. Но он все равно с нарезки никуда не сойдет. Но если духовное воздействие, он сходит оттуда. И вот этот человек сошел. И сразу чудо. И чудо у того жулика тоже чудо. Это надо как бы раскаяться, как-то он что-то где-то увидел. Но вот эта вера этого человека. Но у меня были просто свои примеры, понимаете? И вот это был кусочек моей духовной жизни. Ну да, и тогда. Не, я что-то ему, я не помню, что ему рассказывал. Но я его убедил. Но если у меня нету вот этого опыта, я могу, конечно... То есть вот чудо. Вот это есть духовное. Ничто не поражает так, как чудо, разве что наивность, с которой прививает наверх. То есть наивность, вот эта детская, это не меньшее чудо. Чудо есть чудо только для неверующих в него. Для верующих чудеса нет чудес. Григорий Ландау, вот это ученый. Чудо это когда Бог побивает собственные рекорды. Жан Жироду какой-то. Чудеса нельзя приводить в доказательства. Это говорит Талмуд. Вера творит чудеса по принципу взаимности. То есть чудеса творят веру, ну и вера творит чудеса. Видите, уже более широкий взгляд. Это Станислав Ежелец. Чудо – это свобода Бога. Гильберт Честерсон. Человек ищет чудес, если бы он только видел, как чудесно человеческое сердце. Хазрат Инаят Хан. А вот самое большое чудо. Вы не поверите, что самое большое чудо. Супружеская любовь, которая проходит тысячу случайностей, самое прекрасное чудо, хотя и столь обыденное. Франсуа Маршак. До этого я когда-то говорил, есть семь самых таких, ну, крутых йоговских упражнений. И самое крутое из этих семи считается дыхание сердца. Ну, как-то лотос, кончик носа, там все такое, и что-то такое происходит. Но вот эти йоги говорят, что если супруги просто живут и не лаются, и у них все хорошо, они вступают друг к другу, это чудо выше. Вот чудо любви. Где противоположности, они, ну, уступают друг другу, потому что, ну, не потому что это правильно, а потому что оно хочет. Вот это, ну и с друзьями можно так сказать. Вот этот человек тоже. То есть сами йоги подтверждают, что супружеское это серьезное чудо. Кстати, я хотел сказать, супруги имеют мистические свойства. Есть мистическое свойство мужа, мистическое свойство жены. Знаете, для этого без всякой духовности. Если у них присутствует вот это чудо, то супруга мужа может защитить всеми способами, и ничего ей за это не будет. Она может пожелать, кто это на тебя там наехал, ну все, хорошо и пожил, и будет с него. И все. Это власть жены. Мистика. И это описано во всем Шримад-Бхагаватам во множестве, я рассказывал там. И не обязательно там Дурга насчет Шивы там заступилась. Нет. Любая женщина имеет такое. Ну, если у них вот это чудо есть. А мужчина какую мистику имеет? То есть это дополнительный ресурс. Неограниченный, безлимитный. Есть деньги, есть здоровье. И это самая большая дхарма и самая важная дхарма жены. Если она это сделает, она потом ходит удовлетворенная, дальше некуда. Ей больше ничего не надо. Если ну, ей предоставится возможность защитить мужа. А у мужа? А муж, оказывается, веды, может исполнить любое желание жены, просто выслушав ее. Потому что он должен выслушать ее ежедневно. Дхарму мужа. Она говорит, потому что муж, это он действует, он знает предметы, как их правильно поставить, логика больше. А женщина, она собирает целый день. То есть у нее есть эмоции для того, чтобы быстро и оптом познать какой-то момент, запомнить. Эмоция концентрирует нас на предмете. А логика, она сразу видит множество предметов. То вот женщина, она собирает, она обучается много. Это не подумайте, что это... Кто-то выше мужчины или женщины. Это все бредни эти религиозные. То есть есть, я говорю не о равенстве мужчины и женщины, они равны. О разности они разные. Разные функции. Одно друг без другого не может. Только вместе что-то получается. И любовь дается для большого дела. Любовь просто так не дается. Оба влюбиться и было бы хорошо. Нет. И вот. Мужчина слушает женщину, которая насобрала в эту корзину много чего за день. И естественно, что-то захотелось из этого много всего. Если женщина говорит абсолютный бред, и мужчина слушает, ну да, да, и ему просто жалко, хочется помочь, бред, не вред, но чтобы оно было, потому что она ее любит. У нее в голове это из головы стирается, если это бред. А если это нужная вещь, и мужчина, да, вот хотелось бы что-то, то оно как-то приходит со стороны. Без семейного ресурса как-то приходится. Понимаете? Любые желания. Это вот чудо. Вот это чудо, это обычное. Угу. Потребность необычайного может быть самой сильной после сна, голода и любви. Александр Грин. Алые паруса, вспоминаем, да? Без чудес как-то скучновато. Я бы сказал, вообще не жизнь. Живое слово творит чудеса. Николай Нилович Бурденко. Неживое слово. Если наше слово не творит чудеса, значит, мы оперируем мертвыми словами. Наука не верит в чудеса, но всегда радуется чудесному стечению обстоятельств. В восторженном состоянии человек в силах сделать то, что иначе прямо невозможно. Страсти творят чудеса, то есть действия, которые превышают силы органа в обычном бесстрастном состоянии. Людвиг Фейербах. Когда он говорит, вот такое брахманическое вот поведение, мышление. Нет, это не человеческое. Не человеческое. Разве это нам привили специально, сказали, что это брахманическое поведение? Нет, это не брахманическое поведение. Я еще раз, вот кто опоздал, может быть, я читал «Признаки духовной жизни». Это там вообще такой спектр. Разве здоровье не чудо? Сказал Антон Павлович Чехов. Просто я насилую свой организм как угодно, отоспался и все прошло. Разве это не чудо? Не чудо. Но спросите об этом больного человека, который трепетно относится к организму и ничего не помогает. А я вообще не забочусь и ничего, все нормально. А в чем разница? Я по духу живу, а он живет по каким-то правилам. Потому что если ты в своей, дух позаботится о тебе. Дух позаботится. Медицина нет. Медицина не положена. Народ регулярно требует чуда. И регулярно получает его, ну, в перьях. Вот. Кто восхищается обычными чудесами, тому предстоит увидеть сверхъестественные чудеса. Ты не благодаришь Бога за здоровье, ты не благодаришь, что ты нормально поел, а вот он желудком мается, ему хоть какую там пищу. Понимаю, а тут все, и гвозди проглотил, и все нормально, и мытое, и не мытое, и разве это не чудо? Вы знаете, я как-то увидел по Discovery, как крокодил нападает на какую-то антилопу, что ли. Вообще, зрелище, но меня поразило не это. Меня поразило, как он это нападает. Вообще зверское такое. Антилопа, которая пришла вот, на водопой, а у него там одни глаза торчат из-под воды. Крокодил. И вот он выпрыгивает вот так вот, хватает его, а там сжатие, там тонна. На разжатие можно руками удержать. А сжатие тонна, все. Бульдожья хватка. И крокодил начинает тянуть ее в воду и вот так вот крутиться вокруг своей оси. Как-то лапами. И там поднимается такая муть, вот глина и вода. Вот муть, просто грязь. И эта грязь у него во рту, прямо у этого крокодила. Он хам-хам с грязью. Я так подумал, тут эту какую-то, я не знаю, фрукту трешь-трешь, да говорят, кипяченой водой. А вот эта зараза, она вот это хватает, вообще, что попало, и ничего не болеет. Как же, разве для меня это было такое чудо? Вот. Я думаю, боже мой, мы какие, я так заподозрил, мы, наверное, инопланетяне, нам каждая бактерия опасна. А эти живут, и это собака с земли, хам-хам-хам-хам-хам, ничего. И, а люди вот такие, вот, надо предложить, надо вот это, вот тогда можно только съесть. Как-то странно, да? Кстати, я хотел сказать насчет предложений, мне задавали вопрос. Это относится к теме духовная жизнь или недуховная, да? Духовная или недуховная. А вот мне пишет ваша нам правильно, вот там вы предлагаете, зачем вообще это надо вот, на алтаре? Вот у нас вот дыня на алтаре, что она там? Может просто съесть? А, во-первых, духовному человеку не надо. Прабхупада, знаете, как предлагал? На языке. У него алтарь был на языке, он сразу так оп, вот так вот. И тут все предложено дальше. Правда, он говорил, вы хотя бы предлагаете на языке, но не в желудке уже, когда это, потому что в желудке она не так красива уже. Понимаете, да? А, то есть, ну это квалификация, говорит, не надо со мной. То есть человек должен просто благодарить, что чудо, что я сегодня не особо напрягался, у меня есть что покушать. Чудо, что я здоров, чудо это. И когда он говорит, слава Богу, раз съел, он предложил. Для чего нужен алтарь, для чего нужно предложение, для чего нужны длительные ритуалы. Две функции. Первое. Чтобы научить тех, кто не понимает, что это Бог им все дает. Раз. И второе, для красоты. Все ритуалы для красоты. Для красоты. Вот мы приходим там человека в первый класс и как-то его наряжаем. Какая-то, ну, какая-то самскара, я не знаю. То есть, или вот там свадьба. Просто вы, зачем свадьба? Зачем всем говорить какие-то там тосты? Сказали, а вот вы рак, ну вот идите вот в хату, все, до свидания. Не, надо, чтобы это все, чтобы запомнилось, вот этот вот день. Так и это, чтобы ты запомнил, что вот там, праздник урожая для чего, да. Вот хочется что-то такое сделать, и в этот момент ты вот эту благодарность вот эту отдаешь. Это праздник, праздник. Вот две функции у ритуала. Нужно тем, это входит в дхарму, как религия, для того, чтобы все другие видели. А если ты такой духовный, тебе это не надо, у тебя чудеса сопровождают, можешь так это есть. Вот. Например, вот когда мне рассказывали про Джаяпатаку, я поразился. Кто-то его ругает, кто-то не ругает, но индусы от него там в захвате. Как он ест, мне рассказывали. Он ест, во-первых, это не худенький человек. Кто-то видел Джаяпатаку, да? Колобок такой, да?
Не, ну, Махараджа сейчас похудел.
Сейчас, да, но он болен. А тогда, когда у него было все в порядке, он же как, он... Вот так вот, ученики, он хам-хам-хам руками, вот так вот, ест, ест там. И знаете, Вот когда человек духовный, это не вызывает, а другие вот аккуратно, чтобы никто не видел, не чавкаю ли я. Ну вот естественно, если у человека есть сила, есть вот эта сила духовная, вообще никому не интересно, как ты даже как-то смотришь, кажется, вот это поведение духовное. Это духовное поведение. Во-первых, не стесняется, например, да? Значит, гордости нет в этот момент. Просто ему некогда было поесть. Бах, перехватил, рассказал, дальше поехали. Ну, мир любит чудеса и героев. Бернард Шоу. Бессильная ярость творит чудеса. Интересно, да? Бессильная ярость. А почему? Никто не скажет. Ярость творит чудеса.
Так она бессильная.
Бессильная ярость. Я же почему и говорю. Творит чудеса.
Ну, ярость от бессилия. Когда ты уже бессилен, остается только ярость.
Да. В чистом виде. У тебя все вообще тормоза. Как этот Чинак и Пандит говорит, никогда не загоняйте врага в угол, он там становится непобедимым. Так и это, все, терять нечего. И тут второе дыхание. Надеяться на чудо надо, но не вздумайте его дожидаться. В жизни каждая минута стоит себе в чудо и вечную юность. Воистину чудесные дела, возносятся безмозглые тела, их наделила тупостью природа, а родовая знатность вознесла. Авиценна ибн Сина. Господь не сыплет чудес на природу, как перец из перечницы. Чудо – большая редкость. Она встречается в нервных узлах истории, не политической, не общественной, но иной, духовной, которой людям и невозможно полностью знать и описать. Кайф Стейпс Льюис. Чудо и мученичество идут по одним дорогам. И мы по ним не ходим. Кайф то же самое. И вот сейчас я прочитаю еще. И мы сделаем перерыв. Взывать к чуду – это развращать волю. Есть в человеке воля всемогущая, есть вера в чудо, которая сама уже по себе чудо. Для богов и фокусников чудеса – это рутина. И про чудеса тут много, но я хочу закончить вот этим. В каждом живущем есть волшебное и удивительное, которое он может подарить миру. Великое счастье найти это чудо, узнать, чем владеешь. Многие смотрят свою душу до самой смерти, но не в силах разглядеть дарованное им. Многие поленились смотреть, еще гораздо больше тех, кто испугался даже обратить взгляд вовнутрь. Это то, что мы имеем. Сейчас перерыв.